Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» юридический помощник. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
278-96-41 и 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы и попадают к нам в программу. Смотрю я как раз на очередной список из вопросов. Давайте смотреть вместе, разбираться, что произошло. Итак, здравствуйте, меня зовут Светлана, я работаю фармацевтом. Недавно нам объявили о том, что аптека закрывается, потому что арендодатель попросил нас съехать. Была проведена ревизия товара и выявлена недостача 100 тысяч рублей. Эту сумму хотят разделить на нас, трех фармацевтов, которые сейчас работают. Условия такие: или мы пишем заявление по собственному желанию и уходим, или нас увольняют по приказу, но при этом из денег, которые нам должны выплатить, изымают сумму ущерба. Получается, что своих денег мы не получим ни в том, ни в другом случае. Справедливо ли это? Что нам делать и как лучше поступить? В общем, какой-то наглый работодатель, который шантажирует несчастных фармацевтов, провизоров, да, работников аптеки.
Да, и еще хочет сделать как можно все проще для себя. Да. В общем, смотрите, что я вам скажу. Во-первых, касаемо тех денег, которые он вешает на вас, да, по-другому не могу это назвать. Вообще, необходимость несения материальной ответственности закрепляется в положении материальной ответственности, которое подписывается работником, ну, в рамках трудовых отношений.
Если его нет, это одно дело. Да, если есть.
Если оно есть, то тогда, соответственно, необходимо работодателю доказать факт недостачи. Для этого он должен провести соответствующую ревизию, о которой он должен уведомить непосредственно того работника или тех работников, которые ответственны за это материальное, да, дело. И уже в присутствии них, либо без них, если они отказались провести соответствующую ревизию. То есть вообще самый первый вопрос – это касаемо порядка и законности проведения ревизии. Кого он туда привлекал, каким образом он извещал, а в какие сроки он проводил и каким образом он уведомлял о результатах данной ревизии.
Хорошо, если он уведомлял способом устным, то есть подошел, сказал, что, ребят, послезавтра у вас ревизия.
Ну, как мы видим, такого не было, исходя из вопроса, и, соответственно, устный способ, он не является письменным.
Ну, то есть надо обязательно, чтобы был документ,
конечно,
который вот с
конечно.
Подписями там такого-то числа, ревизия.
Да, да. И, соответственно, уже это должно быть в письменном виде все оформлено, а не просто устно подойти и сказать: вот недосдача, что это значит? Это значит ничего, по крайней мере, для работников. Следующий момент. Если он решает вас уволить по причине того, что закрывается какая-то определенная торговая точка, то это не является, ну, скажем так, основанием для увольнения по собственному желанию. То есть увольнение по собственному желанию, по сути, это самый способ для работодателя освободиться от бремени каких-то дополнительных выплат и так далее. То есть, по сути, для того, чтобы уволить по своей инициативе работодателю работников, ему необходимо руководствоваться нормами трудового законодательства Российской Федерации.
Чего он упорно делать не
хочет. Чего он упорно делать не хочет, да. И эти нормы предусматривают некоторые виды увольнение по инициативе работодателя. Это, допустим, по сокращению численности штата, да, к примеру, либо по инициативе работодателя в связи с какими-то структурными организационными изменениями, которые он должен доказать, работодатель. И извещение о том, что он собирается увольнять работников, должен направить, к примеру, по сокращению численности штатов за 2 месяца до увольнения, если это не коллективное. Если это массовое увольнение, то законом еще предусматривается и 3 месяца, либо коллективным договором в рамках данной организации. Я просто не знаю, есть он там уволен или нет.
Имеет ли право работодатель вот из тех денег, которые он должен выплатить, если по его вине люди увольняются, там же за несколько месяцев надо выплачивать зарплату, имеет ли он право вот из этой зарплаты, как он говорит, да, вычесть стоимость ревизии?
На словах нет.
Вот нет, то... на словах понятно, но он, видимо, это все собирается не на словах сделать.
Ну, соответственно, должны появиться какие-то документы, и работники
для начала имеют... ревизии, мы помним.
И работники имеют право с этими документами ознакомиться. То есть, по сути, он должен-то ознакомить работников с этими документами, ну, с результатами проверки, да, ревизии. С момента, как работник ознакомливается, у него появляется возможность оспорить данные документы. Ну, допустим, вот акт ревизии.
Оспорить, как это выглядит?
Как незаконно, это необходимо обращаться в суд, с требованием об оспаривании, и уже необходимо излагать в исковом заявлении те обстоятельства, которые позволяют сделать вывод о том, что данная проверка была проведена в нарушение установленного порядка, в нарушение законодательства. Ну, для того, чтобы понять уже детали того, как оспаривать этот акт, необходимо этот акт увидеть.
Угу.
Вот, ну, чтобы понимать,
а то вдруг
где какие
там
нарушения.
Нечего оспаривать.
Ну, всякое может быть, но тот факт, что он не ознакомлен, это не ознакомил, это уже, по сути, наводит на некоторые подозрения. Поэтому здесь нужно копать глубже и спрашивать документы, на основании которых работодатель сделал вывод о недосдаче. И плюс еще все-таки задаться вопросом, а есть ли какая-то материальная вообще ответственность.
Вот. Ну, то есть, первое, что надо сделать? Перечитать договор трудовой.
Да. Второе, это уже переговорить с работодателем относительно того, на основании,
где документы
каких,
на
основании
ревизию?
Каких документов он этот вывод сделал. После того, как он предоставит документы, необходимо попросить, чтобы он предоставил также на ознакомление, ну, передал копии этих документов, и уже после изучения копий документов необходимо сделать вывод, был ли нарушен порядок вообще и нарушены ваши права как работника в целом. Если это было, тогда нужно идти в суд и оспаривать все эти документы. И последний момент из всей этой истории – это написание заявления по собственному желанию. Это просто каприз работодателя и большое желание, чтобы избавиться от работников наиболее простым способом. Соответственно, если он хочет уволить вас по своей инициативе, пускай выбирает тот способ, который предусмотрен законом и который соответствует фактическим обстоятельствам дела, его, да, по сути, дел рабочих, скажем так, предпринимательских. И если собирается уволить, пускай выплачивает ту необходимую компенсацию, которая предусмотрена законом, предлагает вакантные места, должности, если они имеются, и уже после этого, если нет вакантных должностей, либо поступил отказ от работника, что они не согласны
подходит, да?
ни с тем, ни с другим, ну, тогда увольняет по соответствующей статье, по сокращению, к примеру, но не по собственному желанию.
Ну, то есть ни в коем случае не писать заявление на увольнение по собственному желанию. Но это все, вот знаете, гладко очень на бумаге выглядит только, потому что я сама лично несколько раз участвовала в ревизиях вот в таких вот. Проходило это все очень просто. Нас где-то за неделю руководитель магазина сначала, потом руководитель отдела, соответственно, напоминал. Нас просто предупреждали, что, ребят, вот такого-то числа вы работаете там с 12 ночи до 4 утра, ревизия, вы все пересчитываете. У тебя такого участка, у тебя такой участок, все. Потом, через сколько там они посчитали, там день-два, нас знакомили с результатами, что по такому-то отделу такая-то недостача, там по каждому отделу, по общему в магазине такая-то недосдача. И вот у нас есть там материально ответственные люди, они несут за это ответственность.
Ну, соответственно, дисциплинарное взыскание какое-то выносилось. И это дисциплинарное взыскание, они идут, оспаривают.
Ну, я не знаю, оспаривали кто-то там или нет, но вычитали из зарплаты, видимо, там у начальников отделов.
Да, ну, либо могли пойти оспаривать, но в рамках этого оспаривания, соответственно, они должны были оспорить также и вот этот вот эту ревизию саму, порядок проведения этой ревизии. У меня, допустим, был пример, когда на одном из заводов крупного города Екатеринбурга было хищение драгоценного металла, такого очень драгоценного, и в итоге это все дело повесили на одного из работников, который уже обратился ко мне за помощью. То есть мы пошли в суд, мы судились, не знаю, около года, наверное, примерно с этим всем делом, потому что очень много было свидетелей и с нашей стороны, и с стороны работодателя. И в итоге выяснилось, что да, он является материальным ответственным лицом, но, во-первых, в период, когда проводилась проверка, он вообще был в отпуске, я не помню уже, в отпуске стандартном, либо это был какой-то отгул, ну, в общем, он не находился вообще на рабочем месте, то есть он не участвовал в этой проверке, в этой ревизии. И, во-вторых, он, как выяснилось, вообще не ответственен за тот отдел, в котором произошло все это.
Материальная
событие.
Ответственность, да не та.
Да. Ну и, соответственно, уже его увольнение, там, списание денежных средств и так далее.
Незаконно.
Это все было признано незаконным, и его восстановили с выплатой необходимой там, заработной платы, вычетных денежных средств, морального вреда. Ну и потом он уже самостоятельно уволился, потому что не захотел работать. Но тем не менее, не по статье.
Не по статье, да.
На самом деле-то уволился. Поэтому это все нужно прослеживать, весь порядок, анализировать и уже после этого принимать какие-то определенные решения. Но самое простое в этом случае это то, что если он хочет вас уволить по собственному желанию, по собственной инициативе, пускай это делает в рамках закона. Либо, если он не видит оснований это сделать, вы можете договориться об увольнении по соглашению сторон. То есть есть такой тоже пункт в трудовом законодательстве. И в этом соглашении сторон вы можете прописать какое-то определенное условие, допустим, о некой выплате.
Ну, пусть она будет хотя бы в половину там меньше, ну, то есть вы соглашаетесь на то, что он там часть денег вам платит, но за это вы пишете заявление по собственному желанию.
Нет, если там, уж ему там, не, так там даже не заявление по собственному желанию будет, а именно соглашение о расторжении трудового договора. Расторжение трудового договора по соглашению сторон.
Угу.
И в этом соглашении прописываются еще дополнительные условия касаемо расторжения. Допустим, с такого-то момента трудовой договор будет прекращен, работодатель выплачивает работнику там определенную денежную сумму денежных средств. Mm.
Есть... Ну, у меня вот просто сколько не было таких примеров, когда какие-то конфликты возникали с работника с работодателем, все решалось очень просто. Ты либо пишешь заявление по собственному желанию, либо тебе каким-то задним числом там сейчас косяков накидают, тебя просто по статье выкинут, и все.
Ну, оспаривать.
Оспаривать. Идти в суд, да, и оспаривать. Так, еще один вопрос. Недавно развелась с мужем, есть ребенок, ему 3 года. Он очень любит папу, постоянно к нему просится. Но бывший муж отказывается, говорит, что не хочет видеться с сыном. Алименты платит те, что назначил суд. Другими словами, ребенок ему не нужен. Вопрос в том, должен ли бывший муж по закону как-то еще, кроме выплаты алиментов, участвовать в воспитании сына.
По закону родители должны воспитывать, обучать, содержать ребенка. Соответственно, конечно, в плане закона и в плане морали он должен воспитывать ребенка и принимать участие. Но если решением суда место жительства определено вместе с мамой, так, видимо, это и есть, поскольку он алименты выплачивает именно нашей радиослушательнице, то ну, большую часть времени фактически до воспитания ребенка занимается мама. По закону можно отца заставить выплачивать алименты. То, что он и делает.
То, раз что он и
есть,
делает,
то,
да?
Что, раз уже есть понятие алиментов, значит, это было по решению суда, он это выплачивает. Ну, не знаю, может, как-то сами договорились. А что касается заставить отца видеться с ребенком, то такого способа законодательного заставить, я, конечно, подсказать не могу. Здесь уже лежит это все на желании и совести папы.
Ну, то есть элементы выплачивает, и все, перед законом чист.
Да, конечно, у него по решению суда это выплата алиментов. Он это исполняет, видимо, в надлежащей форме. Угу. И тем самым несет роль отца в качестве, ну вот, в какой-то степени содержателя ребенка.
Но тут уже, да, тут уже немножко из, точнее, не из юридической плоскости. Вот раз законы выполняют все, а заставить отца полюбить собственного ребенка, пока, к сожалению, закон Российской Федерации на это не способен. Но может быть еще все впереди. 278-96-41 и 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу попадают. И сегодня на них отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Провела программу Мария Заостровных. Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч!